животное не понимает, что его лечат, боится.
Кот просто мяукал, смотря в угол, постоянно.
Я никогда в жизни не видел столько клещей.
Кастрация, стерилизация.
Не позволю его мужественности лишить.
Бложки могут там из подвалов к вам приходить тоже.
Здравствуйте, это Егор Егоров и «Чай с психологом». В этом выпуске мы снова говорим о здоровье физическом и психологическом. Но на этот раз речь пойдет о наших любимых питомцах. Для меня мои собаки полноценные члены семьи, и у меня накопилось немало вопросов по этой теме. И много мифов еще есть, которые надо бы прояснить. В общем, сегодня выпуск про наших питомцев, их здоровье и наши переживания по этому поводу. А у меня в гостях Дмитрий Руклецов, заместитель генерального директора по лечебной части многопрофильного ветеринарного центра «Ветсити». Дмитрий, здравствуй.
Здравствуй.
Поскольку у нас подкаст психологический, хочется в первую очередь, конечно, поговорить о переживаниях и опасениях хозяев питомцев. Я вот, знаешь, был такой тревожный отец, когда моя первая собака была еще щенком. И любые, как мне казалось тогда, отклонения от нормы вызывали у меня такое желание срочно обратиться к ветеринару. Вот что-то мой Марсик как-то весь день не ест. Что-то с ним, наверное, не так, я сразу думал. Что-то он мало играет. Точно заболел. И вот это вот еще расхожее, знаешь, такое наивное, конечно, мне уже сейчас кажется, но у моей собаки сухой нос. Ну все, точно болеет. Отсюда вопрос. Бывают вот такие ситуации, когда люди приводят своих животных, как им кажется, что с питомцем что-то серьезное происходит. А оказывается, что никаких проблем нет с его здоровьем, ну, то есть все нормально. Это скорее исключение или это такая частая ситуация? Когда вообще вот нужно обращаться к врачу, в ветеринарную клинику?
Ну, вообще, да, такое бывает, но это, скорее всего, исключение, чем частое явление. Чаще бывают ситуации, конечно, когда владельцы питомцев преувеличивают проблему, но тут как бы нужно понимать самих владельцев в плане того, что они с данной проблемой встречаются впервые, у них там паника, истерика иногда бывает, то есть они не понимают, что с питомцем, и желают ему помочь. Врачу никогда не стоит игнорировать запрос владельца, соответственно, оказать ему какой-то успокоительный эффект, грубо говоря, побеседовать, объяснить, рассказать, что да, такое бывает, что мы справимся как
это
бы,
нам
с,
надо,
данным,
да.
с данным недугом. Да. И лечение животных – это такой общий труд между владельцем, ну, самим, соответственно, животным и врачом. То есть не бывает такое то, что только врач в основном что-то решает. То есть если нет какого-то понимания между врачом и владельцем, то, соответственно, лечение до хорошего может не довести.
То есть на что обратить внимание вот в данном случае? Это в первую очередь должен быть контакт с врачом.
Контакт, обязательно должен быть контакт, понимание, чтобы вы себя комфортно чувствовали с доктором тоже.
Угу.
То есть это немаловажно. У нас, кстати, на сайте тоже есть такая штука, 30 причин обратиться к ветеринару.
О.
Вот, очень здоровская тема. То есть там описаны симптомы. Ну, например, там ваше животное ходит кругами. Сразу же пишется там, что, скорее всего, это неврологические проблемы, стоит обратиться к неврологу.
Угу.
Очень интересно такое наблюдать. Мы с коллегами это составляли.
А какие-то технические такие вопросы по поводу, не знаю, там, оснащения клиники или еще каких-то вот таких вещей? Ну, то есть чтобы... Я такой, все нормально, вот здесь не навредят.
Ну, я думаю, тут, конечно, придя к терапевту, вы оснащение клиники не увидите никогда, потому
ну,
что
правда,
зачастую, да, все оснащение оно находится в служебных помещениях, поэтому тут, конечно, сложно сказать.
Ну, может, что-то еще есть такое, что может вот человека успокоить, что квалифицированные там врачи, или вот как здесь это понять при выборе клиники?
Наверное, я бы, ну, конкретно если вот убрать из себя такого специалиста, и на что бы я обратил внимание, наверное, это на разнообразность специалистов в клинике. Например, какой-то врач занимается ортопедией, какой-то врач занимается эндокринологией.
То есть они такие узкопрофильные?
Узкопрофильные, да, потому что очень сложно заниматься всем и сразу. Это как так называемые люди-оркестры, человек-оркестр.
Угу, угу.
Я бы, наверное, в первую очередь при выборе клиники выбирал именно конкретно вот разнообразность специализаций в клинике.
Угу. А вот еще скажите такой вопрос, опять же, про тревоги. Особенно много переживаний, надо сказать, не только у меня, вот вызывают оперативные вмешательства, операции, то есть... Если приходится делать операцию, как вообще происходит подготовка и что должен там рассказать врач или что нужно у него выспрашивать? Как процесс сам должен строиться?
Тоже такой интересный вопрос. Как бы, естественно, не владельцы назначают оперативное какое-то вмешательство, а все-таки доктор. ну, естественно, там, не беря во внимание там, кастрация и стерилизация, это все-таки такие плановые мероприятия, когда можно позвонить в клинику и записаться. А говоря уже о остальных оперативных вмешательствах, то тут конкретно назначает врач. И его долг, чтобы у владельца после выхода из кабинета не оставалось никаких абсолютно вопросов, иначе он плохо сработал, получается. Ну, в целом, подготовка обычно к операции, она стандартная. Голодная диета, ну, это непосредственно к операции голодная диета, 12 часов соблюдается, у вас должны быть готовые анализы, которые назначает врач перед операцией, это в основном клиника и биохимия крови, проводят исследования сердца, то есть эхо делают.
Это в случае любой операции, даже там кастрации какой-то плановой, да?
Да, в любом оперативном вмешательстве, то есть это снижает риски перед анестезией. Помогает выбрать анестезиологическое пособие анестезиологу. Тут, конечно, нужно врача, грубо говоря, замучить с вопросами, вот, чтобы у вас вообще не оставалось никаких абсолютно вопросов к нему. То есть он должен все разложить по полочкам. Вам.
То есть как бы в целом такая история, что если врач, может быть, там сам что-то не сказал, то вы должны себя полностью, так сказать, ответить, повыспрашивать у него, чтобы у вас не было вопросов неотвеченных, да, чтобы вы понимали, как будет проходить процесс весь.
Да, в идеале, чтобы вам рассказали все, чтобы у вас не осталось вопросов. Но бывают такие ситуации, это более они такие психологические, когда вроде врач сработал хорошо, он все рассказал, все назначения по анализам тоже рассказал. Но это же стресс для владельца, и
да,
вот он выходит из клиники, и вот как будто бывает такое, что обнуляется. То есть на те вопросы,
да,
на которые доктор уже ответил и как бы разложил, но все равно забывчивость, она при стрессе, она имеется, поэтому...
Я, знаете, потом записывать просто начал. Сначала было как-то немножко неудобно, но потом я сказал, слушайте, я, правда, ничего не запомню, вы либо мне вот здесь напишите, что надо, либо давайте я себе в телефон.
Да, это тоже очень хорошая практика, да, записывать, можно даже после операции, например, если есть какие-то назначения, конкретно там в обработках шва или там в обработках металлоконструкции, можно попросить, чтобы врач показал, а вы записали еще и на видео это, ну, как обрабатывать.
Кстати, да,
то есть это хорошо, тоже такой лайфхак небольшой. То есть, да, такие ситуации имеют место быть, и не стесняйтесь, конечно же, спрашивайте у доктора.
Скажите, вот еще много, говоря об операциях, много таких разных страхов в отношении наркоза. Хочется уточнить вот такой вопрос. Он тоже довольно абстрактный, вы уж извините. Но это то, что часто беспокоит людей. Опасен ли вообще сам наркоз? Какова вероятность, что животное вот, ну, не проснется? Понятно, что здесь все зависит от множества факторов. В первую очередь там, от состояния животного, от заболевания, там, от возраста, я так полагаю, там еще от чего-то. Но сам по себе вот наркоз как... Стоит ли его так прям бояться? Потому что, ну, нередко же животных еще для каких-то там процедур, типа чистки зубов и так далее, погружают вот в такие состояния. Действительно ли опасен наркоз и стоит ли его бояться?
Ну, я хочу еще отметить вот небольшую ремарочку по поводу того, что чистка зубов – это не совсем простая процедура все-таки, да, и там действительно общий наркоз используют. А вообще наркоз для животных, он абсолютно такой же, как и в человеческой медицине. Ну, используются такие же препараты. Это может быть внутривенное введение препарата, бывает внутримышечное, это в случае того, что там питомец как-то беспокойный, не дает поставить катетер и так далее, то есть делает укол, потом, соответственно, оно успокаивается и ставит катетер, вводит анестезию венно. После того, как животное погрузилось в наркоз, ему ставят эндотрахеальную трубку.
Это вот чтобы дышал, да? Он,
да, чтобы дышал, соответственно, и подключает уже конкретно газовый наркоз. А есть еще местная анестезия, ну, это, грубо говоря, там обезболить конкретно место. А анестезиологи иногда это комбинируют еще. Самое, наверное, распространенное опасение по поводу вообще анестезии, это, скорее всего, ну, то, что я встречал, я хоть и не анестезиолог, заблуждение по поводу возраста. Как бы мое животное старое, оно может не пережить наркоз. А вообще возраст – это не противопоказание какое-то к наркозу. Тут могу ответить, что нужно опираться на конкретно на жизненные показатели животного, то есть в каком состоянии находится животное. Если это какие-то нет другого как бы выхода, кроме как провести операцию, то, конечно, нужно оперироваться, нужно как бы прибегать.
Ну, то есть взвешивается опасность как
да,
бы,
опасность и, соответственно, риски. Всех животных в нашей конкретно клинике осматривают анестезиологи после того, как забирают в стационар.
То есть, опять же, хорошо, да, когда есть анестезиолог
да,
отдельно,
да,
который
анестезиолог
занимается.
Отдельно, да, конечно, это прям... И как бы могу еще ответить такую фразу, которую я запомнил еще в институте, что нет плохих препаратов, есть плохие анестезиологи, можно так ответить. Вот. Естественно, у каждого препарата есть какие-то побочные эффекты. Какой-то препарат может вызвать побочные явления со стороны сердца, со стороны дыхания, со стороны температуры, там, вызвать рвоту, например, по той причине, что все средства анестезии воздействуют на центры головного мозга. Ну и как бы анестезиолог здесь играет очень важную роль. Абсолютно все данные процессы регулируют на операции. В этом, в принципе, его цена минимизирует все побочки.
Очень успокоило, да, что возраст не такую большую роль играет, потому что я часто даже вот от знакомых каких-то своих слышал, ну и серии, ну у меня там уже животное такое вроде как бы не молодое, может, уже и не стоит лучше ему операцию делать, ну, потому что мало ли что. То есть, в принципе, лучше сделать все анализы, посмотреть, какое у него состояние здоровья, да, и это не такая проблема. Возраст – это не противопоказание.
Не проблема абсолютно, да. Нужно проконсультироваться обязательно со специалистом, насколько действительно требует. И как бы тут не только владелец должен решать по поводу, нужно или нет проводить операцию, но еще все-таки специалист.
Угу, угу. А после операции, вот смотри, то есть понятно, что врач должен сказать, конкретно что делать с животным, там в зависимости от операции, как за ним ухаживать и так далее. Но есть какие-то такие вещи вот универсальные. Я помню, вот моим операцию делали и сказали, что, сейчас, может быть, я что-то напутаю, это уже давно было, что там обращайте внимание, там вот, что вялость это вроде как нормально, но если там будет рвота, это или вот, ну то есть какие-то такие вещи, на которые обращаешь внимание, думаешь, так, вот что-то не то, надо вести обратно.
Ну да, вы правильно подметили, как я уже говорил, если у вас остаются вопросы за дверями кабинета, то значит доктор сработал плохо, но психологический фактор есть. Да, есть такие универсальные, конечно, рекомендации по поводу того, на что обращать внимание. Активность питомца, то есть насколько он после операции вообще себя ведет. Ну, естественно, первый день он будет немножко вяленький. Обычно на второй день он уже как будто и не было операции, в общем, ведет себя. Также нужно наблюдать за аппетитом. Тут еще хочу, кстати, подметить, что после операции, как вы только взяли животное из клиники, не надо прям вот сразу же бросаться кормить животное, потому что очень много факторов. Животное может еще не до конца проснуться, и корм может попасть в дыхательные пути. Вот, поэтому лучше дать маленькую порцию влажного корма. Наблюдать за диурезом, то есть за мочеиспусканием, и за дефекацией, то есть за тем, как питомец ходит, чтобы не было диареи, ничего такого.
Вот еще не могу не затронуть, конечно, тоже такую непростую с психологической точки зрения тему, как эвтаназия, то есть усыпление в народе. Не хотелось бы, безусловно, лезть в какие-то сложные и многомерные вопросы по принятию решения, там, когда это необходимо, потому что здесь, помимо медицинского аспекта, так еще есть такой большой этический. Но все-таки должен спросить, что меня по-настоящему в этом плане интересует. Если вдруг придется это сделать, не дай бог, конечно, правда ли, что животное не чувствует боли? Как вообще это происходит? С помощью какого действия препарата происходит вот этот процесс?
Ну, безусловно, это сложная тема вообще психологически. Вот она как для врача сложная, так и для самого владельца. Ну, абсолютно, в принципе, всегда нужно действовать в интересах животного. К эвтаназии прибегают только в том случае, когда животное испытывает какое-то невыносимое страдание, боль. У него поставлен диагноз, который вылечить, например, не под силу. Ну, это могут быть какие-нибудь различные травмы или там хроническая болезнь почек на там поздних стадиях. Ну, как бы обязательное условие в проведении данной процедуры. А животное погружается в глубокий сон, крепко засыпает.
Я этого не знал, кстати. Я думал, это какой-то один препарат.
Нет, там два препарата участвуют. Как только ветеринар отмечает полную потерю сознания, вводят препараты, которые влияют на... Ну, то есть останавливают сердцебиение и дыхание. Обычно это пропофол или лидокаин используется.
Ну, то есть животное в этот момент спит, оно под наркозом?
Оно спит, да, оно не чувствует боли. И, грубо говоря, это смерть во сне. Без боли, без всего.
Ну, короче, я говорю себе так, что мои собаки никогда не умрут, этого не будет, все, я не хочу это знать.
Я себе тоже точно так же говорю, к сожалению, но это...
Ну да.
Не хотел бы я встать перед выбором по поводу эвтаназировать, либо бороться с животным, это тоже очень тонкая грань.
Ужасно, но мы специально здесь не будем этот этический вопрос поднимать, это, я думаю, даже вообще не наше дело, это может быть дело, не знаю, философов, людей, которые связаны там с религией, еще чем-то, в общем, но... Наш вопрос такой медицинский в данном случае. и психологически. Раз уж мы о психологии, то отдельно хочется упомянуть расхожие такие мифы, знаешь, и страшилки. Моя любимая страшилка про то, что кастрация вредна, или как минимум она не очень там желательна, и ее надо обязательно отсрочить вот насколько можно, это один из вариантов. Ну типа пусть родит хоть раз, зачем лишать животное важных там каких-то функций организма, там гормонов, животное должно там ощутить радость материнства, или там, ну самое простое, и такое самое распространенное, не позволю его мужественности лишить. Вот, ну то есть вот как бы это для меня, может я не прав, смахивает на определенную такую, ну, недостаточность знаний, да, или какую-то вот психологическую проекцию хозяев на своих животных, говоря о мужественности, например, или там говоря о материнстве. Для человека, потому что это же вопрос продолжения рода, он такой у нас болезненный, так сказать, и очень важный. Вообще, почему и когда нужна кастрация, и что по этому поводу говорит наука, говорит ветеринария?
Вообще, да, это владельцы действительно зачастую отождествляют, что ли, с собой. Вот конкретно по вопросу кастрации и стерилизации у меня даже был клиент, наверное, когда я вступил только в должность ветеринарного врача, мы с ним, наверное, 2 часа с ним разговаривали, и мне удалось все-таки донести до него суть вообще всего по поводу кастрации и стерилизации.
Он был очень против, вот по какому поводу?
Он очень был против, потому что он прям конкретно отождествлял это с собой. То есть, ну вот представьте, угу. вот я, как мне. То есть такой психологический фактор играет. Угу. Вообще нужно вспомнить, ну или представить, как живут вообще вот в дикой природе животные, или вообще в принципе. Ну, например, посмотреть на кошку, которая родила там своих котят, да, и вот котят уже когда подросли, и зачастую кошка в лучшем случае на подрощенных котят абсолютно нейтрально реагирует, ну, в худшем случае, конечно, проявляет агрессию, либо там ты вообще кто такой, грубо говоря, что ты не сделаешь.
То есть у нее материнский инстинкт как бы отключается в отношении подрощенных?
Он обусловлен конкретно именно гормонами, то есть это гормонально. Также, как бы, не знаю, посмотреть там на львицу, которая захочет добровольно вступить там в отношения со львом, это безумие какое-то. В основном это все регулируется циклами половыми, то есть там такого, как у нас, конкретно нету. Поэтому здесь об этом нужно помнить, что это все-таки больше гормональное поведение. Я думаю, то, что здесь нужно отпустить ситуацию, потому что конкретно кастрация и стерилизация — это профилактические мероприятия, которые необходимы домашним животным, так как они профилактируют большинство заболеваний, связанных конкретно с половой функцией.
У меня, знаешь как? У меня собак, ну, как бы 2 пса. Один, значит, я что-то у него пропустил, я его тогда... Ну, я не могу сказать, что я пожалел там из-за чего-то такого, но я не видел особой необходимости, и вроде был такой милый маленький щеночек, ну, как бы и первая собака у меня. А потом я уже, ну, он такой доминантный парень, в общем, все хорошо с ним, у него очень милое, хорошее поведение, но в отношении, конечно, кобелей, он, ну, как бы еще бультерьер, он может немножко так, вот. Но уже позднячок, я так понимаю, что, я не знаю, может быть, это правда или неправда, но что вот вроде как есть такой момент, когда он щенок еще совсем, да, у него нет этого вот всплеска гормонального подросткового, да, вроде говорят, что тогда бы стоило, теперь уже как бы какая разница. И я вот хожу такой, думаю, дело-то уже к старости идет. То есть есть смысл вот в данном случае мне кастрировать его, дабы избежать каких-то проблем, потому что он, ну, как бы не участвует в разведении?
Стоит, конечно, потому что зачастую некастрированные животные склонны к побегу, есть у них вот эта вот гормональная такая агрессия, там защита потомства, еще что-нибудь такого формата. То есть это можно так грубо назвать, прям абсолютно грубо, это коррекция поведения. То есть таким способом.
А в плане здоровья, то есть это не влияет на то, что, например, там онкология?
В плане здоровья, конечно, профилактируются заболевания, там рак яичек, например, простатит, рак простаты. То есть, да, это все, ну, естественно, это является профилактикой данных заболеваний. Рак молочной железы, например, тоже. Как бы это ваша ответственность, грубо говоря.
Окей. Ну, в принципе, я так и думал, еще раз мне напомнить об этом, что я что-то все откладываю, потому что уже теперь времени нет.
Да, есть еще такое заблуждение по поводу того, что, ну, пусть родит хоть раз, это, по-моему, вы даже произносили.
Для здоровья родит, вот так говорят, вот в такой форме.
Для здоровья это никак не повлияет, даже усугубит. Тут еще нужно задать себе вопрос такой, вот самому владельцу, когда ты думаешь об этом, что ты будешь делать дальше с потомством? Тоже очень такая черта, которые меня, в принципе, тоже заботят в плане того, что Ну, в первое время, да, вы можете, естественно, раздать там по знакомым о том, что там это вам, грубо говоря, повезло, и вы раздали, а на второй раз может не повезти. И что вот с ними делать? Вот что вы будете делать? И зачастую такие животные оказываются на улице.
Ну да.
Вот, и прям сердце сжимается от того, что когда их видишь, они бегают. В основном еще больные всякими вирусными заболеваниями и так далее.
Ой, это вообще ужас какой-то совершенный. Слушай, а вот такой вопрос. А... рожать-то вообще полезно животному?
Ну, заблуждение, конечно, это все, мне кажется, и у людей не совсем все-таки.
И у людей то же самое. Мне кажется, это как-то не людям, не животным. Ну, это полезно в плане продолжения рода?
Ну, продолжение рода и все. Как бы там женщины испытывают интоксикацию. Ну, это все медицина, ладно, это мы не будем.
Ну, то есть организм-то, это тяжелый период, да?
Это стресс для организма, конечно. Что гормональный, что физический, ничего хорошего в этом нет.
Окей, следующий вопрос может показаться довольно тебе странным, потому что, ну, я его слышал, тем не менее, несколько раз прямо от разных друзей и знакомых. Вот животное не понимает, что его лечат, боится, когда его приводят к ветеринару. Что лучше, чтобы там я, например, держал животное, или чтобы ему, когда ему какие-то манипуляции проводят, или довериться докторам? Потому что у меня вот, например, есть друг, он очень опасается того, что его животному сделают больно, а если он будет держать, то это якобы может с ним ассоциироваться. Это как бы типа хозяин вот держит, а тебя тут, значит, мучают. Такая парадоксальная какая-то, но распространенная штука. Вот как приучить животное вообще к врачам, к ветеринарным каким-то манипуляциям, и кому в этом смысле лучше доверяться? Вот в случае каких-то манипуляций, там, держать его или врач, или ну вот, что делать?
Ну, тут, да, действительно такой вопрос интересный, даже не задумывался об этом. А мне, как врачу, конечно, желательно, чтобы на приеме, там, при каких-то манипуляциях животное себя вело спокойно. Естественно, там, мои ассистенты знают, как там держать, например, животное безболезненно, чтобы удобно было. Вот, но если ставить себя вот на место владельца конкретно, вот если бы я пришел со своей собакой, я думаю, что моей бы собаке было бы намного комфортнее, если бы я ее держал, потому что рядом со мной она меня, ну, себя чувствует спокойно.
Ну да, хозяин,
то, что хозяин меня держит, хозяин мне зла не желает, вреда тоже не причинит, и стоит как бы потерпеть.
То есть он не просто отдал там каким-то людям, да, а тут вот он
да,
сам.
Да, он сам как бы держит, что это доверие, грубо говоря, то, что владелец не переживает, это я не буду, ну, грубо говоря. Но это работает, наверное, все-таки только с собаками, с кошками, честно говоря, не знаю.
Тут еще, знаешь, если владелец не переживает, как бы, а тут владелец бывает переживает.
Да, ну да, такое тоже может быть. Стоит попробовать фиксировать там или держать на манипуляции вам. Если у вас все-таки не получается, то, соответственно, попросить ассистентов. Мне кажется, это более правильно.
Ну да, так логично вроде звучит, да.
У нас вот был случай по поводу того, как вот... привыкнуть к клинике. Там некоторые животные очень прям до безумия, особенно собаки, боятся вообще клиники. Там то, что запахи разные, такие контраст там животных, все что-то лают, что-то там происходит, все ходят. И, естественно, это стресс такой. Нам звонил владелец и спрашивал, можно ли к вам приехать, просто посидеть в кабинете 5 минут, я буду поощрять животное, чтобы оно потихонечку привыкало, то есть собачку свою. Я думаю, ну, это более такой кинологический, наверное, аспект, я в нем не разбираюсь, но если у клиники есть такая возможность вас пригласить, в принципе, как бы, чтобы вы 5 минут провели в кабинете и уйти, я думаю, то, что это вообще, мне кажется, очень хорошая практика.
Ну, вот. Кстати, да.
Мне кажется, да, это помогает. Тем более, то есть ты приходишь, тебя еще и поощряют, дают вкусняшку. То есть, это
и ничего,
такой...
первый раз ты пришел, тебе ничего больного не сделали, да?
Да,
может,
да.
Покормили,
то есть,
и...
ассоциации вырабатывать у животного, что все хорошо.
Ну да, обычно же мы ведем уже что-то там, как минимум первая прививка. Ну, тоже не очень приятное
удовольствие. Да, да, да.
Как вы знаете, дорогие слушатели, у меня две собаки, Марс и Нот. И надо сказать, что это была большая проблема найти клинику, которой я смог бы доверить их здоровье, потому что они для меня как члены семьи. Марс болел все детство. У него были проблемы и с ушами, и с веком, и с аллергией, и что-то было с ЖКТ еще. В общем, напереживался я за него знатно. Со здоровьем Нота второго повезло, ну, как бы чуть больше, но тоже, знаете, бывали поводы обратиться к ветеринарам. А клинику и врачей я всегда выбираю очень тщательно и придирчиво, как для самого себя, потому что после нескольких неудачных опытов, которые только усиливали мои переживания за собак, я решил, что мне нужно найти ветклинику для них, как для самого себя. Так вот, когда я искал, для меня главными критериями были и остаются до сих пор вот эти. Первое. чтобы все было в соответствии с доказательной медициной. Для меня это прям очень важно. Ветеринарный врач должен четко знать, что он назначает. Все это должно иметь доказательную базу и проверенную эффективность. Второе. Оборудование клиники для меня тоже очень важно. Но вот вы только представьте, что вы привозите члена своей семьи с какой-то там травмой или опасной болезнью, а в клинике разводят руками, ну типа нет у нас УЗИ, езжайте куда-то там, ищите где-нибудь. У меня такой опыт был. И помимо того, что поиски УЗИ отняли немало времени и сил, так они еще и стоили лишних нервов мне и собаке, потому что нам приходилось ездить в разные концы города. Третье. Все врачи должны быть экспертами. Они должны понимать, что они делают, постоянно учиться и совершенствоваться. Потому что, как в медицине, в ветеринарии сейчас ведется много разных исследований, внедряются новые методы, находятся новые действенные препараты. Врач должен быть об этом осведомлен, и он должен иметь большой опыт в своей области, я считаю. А особенно, когда идет речь о хирургии. Ну, к счастью, у нас эта проблема обошла стороной, однако моим друзьям вот с их собакой повезло меньше, и операцию пришлось переделывать. Ветсити, кстати говоря, им очень помогли. Сейчас все хорошо, маленький пациент здоров и полон сил. Четвертое. Для меня критически важно отношение к животным. Оно должно быть не просто бережным и ответственным, оно должно быть как к людям. И мне самому однажды пришлось менять клинику именно по этой причине. Ну и пятое. Конечно, не самое последнее место в моем списке занимает сервис для хозяина питомца, ну то есть для меня любимого. Ну, собственно, а почему нет? Хочется, чтобы было и чисто, и красиво, и комфортно. Мне тоже нужно дружелюбное и уважительное отношение. В общем, если все, что я описываю для вас так же, как и для меня, имеет значение, то я могу поделиться контактами замечательной клиники в Москве. Это Ветсити, потому что она по всем пунктам удовлетворяет моему вот этому списку. Клиника полностью оснащена новым современным оборудованием для лечения практически любых заболеваний, а врачи имеют многолетний опыт и следят за новыми современными методами лечения. Подробнее о клинике можно все узнать и посмотреть на сайте vet.city, а ссылки на их сайт и Instagram я продублирую в описании этого выпуска. Диспансеризация. Такое обычное дело для человека, а для животных это вот вообще тоже необходимо. Как часто, зачем и как это должно вообще происходить? Давай скажем, во-первых, вдруг, может, кто-то не в курсе, что такое диспансеризация?
Приходите к доктору, вас осматривают, то есть проводят какие-то исследования для диагностики, ну, на ранних стадиях каких-то заболеваний. Ну, то есть,
это регулярно
здорово,
происходит?
Это регулярно, да, регулярно, естественно. Ну, люди сами, конечно, этим пренебрегают, то есть взять меня, я к докторам не так часто хожу, хотя стоило бы, вообще стоит всегда заниматься своим здоровьем, ну, не говоря уже о наших питомцев тоже.
Ну, к стоматологу вот. Раз в полгодика, ну, раз в годик хотя бы.
Раз в год хожу, да.
Ладно.
Зубы, конечно, это очень такая тема, не очень приятно, когда...
Ой, я зубами всем говорю, знаешь, как бы, вы можете никуда не ходить, ребята, но просто, как бы, чем дольше вы не ходите, тем дороже вам будет.
Да, тем дороже вам будет, естественно. Здесь, кстати, точно такая же абсолютно практика. Чем дольше вы не появляетесь у ветеринара, тем, конечно, дороже вам все это обойдется, потому что...
Ну, чем больше запустишь, да,
да
это все
потому что...
болит. Да и с людьми то же самое.
Как сказать, у нас вот в клинике, например, есть такая услуга, как чекап. Ну, это та же самая диспансеризация, то есть проводится полный осмотр животного, врач собирает анамнез, соответственно, смотрит на животное. Если все хорошо конкретно внешне, при сборе анамнеза и физикальном осмотре, он берет анализы, это клиника биохимии, чтобы посмотреть ну, на конкретно работоспособность органов, нет ли там каких-то отклонений. И делается эхо сердца и ультразвуковая диагностика, то есть УЗИ делается в брюшной полости. Соответственно, если есть какие-то отклонения, то врач дает рекомендации.
Это как часто надо делать?
Ну, желательно раз в год, так же, как и у людей.
Угу.
Лучше как бы лечить что-то на ранних стадиях, чем доводить до серьезных каких-то проблем.
Тем более, я не знаю, вот на моих собаках довольно сложно заметить, что что-то идет не так, потому что они, в принципе, такие бодрячки.
Ну да, и зачастую, да, животные же не говорят, они никогда не скажут нам о том, что там, не знаю, у меня что-то болит или что-то, какой-то дискомфорт я чувствую. Но, в принципе, здесь можно как бы увидеть там по поведению, например, животных. То есть есть такие небольшие триггеры, на которые стоит обращать внимание тоже владельцам.
Слушай, у меня, знаешь, какая штука была? Не у меня, у моего друга, у него такой же ставбуль, как у меня, и он начал слишком часто ловить мошек. Вот, ну, знаешь, как будто у него летают, и он постоянно пытается ртом, значит, их это, ну, поймать.
А мошек нет, да?
А мошек нет, да. И это прям часто навязчиво. И он сначала не понял, в чем дело, а потом пошел к врачам, и выяснилось, что это что-то с сетчаткой, ну, короче говоря, с глазами. А, не с сетчаткой, подожди, это с, по аналогии с человеческим, да, мы говорим, значит, с хрусталиком, вероятно, он начал мутнеть или что-то, какие-то штуки появились, да, и он, собака думала, что это мошки летают.
Ну да, такие действительно встречаются и у нас в практике, в клинике точнее, то, что кот просто мяукал, смотря в угол, постоянно там в течение там, дня. Выявили у него, к сожалению, очень такой серьезный диагноз — опухоль головного мозга. Вот, но да, вот как бы на такие триггеры стоит обращать внимание, если животное себя как-то ведет странно, не характерно ему, как оно вело себя раньше.
Хочется еще одну такую затронуть важную тему, особенно сейчас популярное слово «вакцинация».
Да, в наших реалиях, да, популярно.
К счастью, большинство владельцев собак, слава богу, по крайней мере, расценивается как необходимая процедура. Ну, тоже большинством не факт, не знаю, мне так кажется, это я в таком своем пузыре живу. Ну, то есть я никогда не пропускаю, естественно, делаю все это регулярно, но слышал от некоторых владельцев, особенно вот от кошачьих, что, ну, а как бы, а зачем? У меня кошка домашняя, она вообще не гуляет. Вот скажи, почему вакцинация необходима во всех случаях, даже если у тебя животное не гуляет?
Ну, это распространенное мнение, то, что мое животное не гуляет, вакцинироваться я не буду. Вот, ну, во-первых, у нас вакцинация от бешенства, она обязательна для питомцев, законодательно.
И для кошек тоже, да?
И для кошек тоже, да. А конкретно комплексных вакцин, что касается, как бы, ваше животное не выходит на улицу, а вы выходите. Вы можете абсолютно спокойно вирусы принести на обуви, на одежде. Также, как бы, вы же в любом случае обращаетесь там в клинику. А клиника — это тоже такое место, где присутствуют разные животные абсолютно, и вирусные, и невирусные. У нас в клинике есть инфекционный стационар, то есть инфекционные животные не пересекаются с у животных, которые, как бы, нет инфекции. Но на прием могут прийти такие питомцы, есть такие животные, которые, они не болеют, как бы, они, у них нет никаких клинических признаков заболевания.
Ну, как это, ковид, бессимптомное течение, да?
Да, да, так, так же абсолютно там у той же панликопении, это, то есть это чумка, грубо говоря, кошек, это в простонародье называется. А есть животные, которые выделяют этот вирус, они не болеют, то есть они выделяют. И врач тоже не знает о том, что, как бы, это выделитель. Естественно, там все кабинеты обрабатываются, все моется, но животное лапками может там из клиники там выйти тоже. Так же, вот так же это на ноги себе возьмете, животное заразится. То есть, ну, я как бы считаю то, что вакцинироваться надо всегда, и это очень профилактирует инфекционные заболевания. Вирусы, они там никогда вот двери откроете, и они забежали, а это конкретно, да, вы можете быть переносчиками.
Ну да, ну да. Действительно, там друзья могут прийти и так далее, вот эта вся история.
Да. Где же ваши друзья еще побывали?
Где бывали, да. Сейчас очень актуальная тема по поводу. Еще такой пару слов про защиту и профилактику. Сейчас вот у нас конец лета. У вас там в Москве уже, я так понимаю, прохладненько, дождички, у нас, между прочим, 37. Еще мне много где достаточно тепло, поэтому для того, чтобы вот особенно обратить внимание, хотелось бы на проблемы, связанные с этим летним периодом. То есть вот, к примеру, у нас тут море клещей, теплое время, да, только вот снег сошел зимой, сразу все, уже я могу снять собаки. В других регионах там люди сейчас активно гуляют на природе, да, еще будет осень. Животных там с собой в лес берут, купают в речках и так далее. Как правильно защитить животное вот от опасностей вот в теплые времена года, так скажем?
Вообще есть общие рекомендации там обрабатывать животных раз в 3 месяца, вообще независимо даже от сезона, а то даже бывает и чаще назначают. Есть такое ошибочное мнение, там, ну, я, к примеру, говорю то, что... То же самое, кстати, что и с вакцинацией. Там мое животное не выходит никуда, зачем его там обрабатывать там от блох? Вот, типа, ну, так, как бы, действительно, зачем? Ну, это ошибочное мнение. Вообще, блохи, они такие коварные существа. В основном только молодые особи, они обитают конкретно на животном, а взрослые особи, они покушают и убегают. В основном там могут в плинтусах они любят жить, там в каких-то щелях.
Слушай, у меня в детстве была история, вот, потому что ты говоришь. У меня был котенок, ну, не то чтобы был там, его откуда-то принесли, знаешь, как, вот, понимаешь, да, советское время там особо не было. Он, вот у него были блохи эти самые, и потом то ли что-то родители у меня его забрали, то ли, в общем, короче говоря, котенок пропал, эти заразы ели наши ноги. Очень больно. мы их не могли из дома вывезти потом.
Да, так что и также как бы бложки могут там из подвала к вам приходить тоже. Покушать, соответственно, и убежать. Вот, это очень частое обращение, чтобы это как бы не было таким моим громким словом, это частое обращение владельцев с блошиным дерматитом. Люди удивляются, откуда, как вообще, там на первом этаже живем, ну, кот никуда не выходит, откуда блохи? Ну, вот они приходят питаться. Поэтому стоит обрабатывать своих животных от внешних паразитов регулярно, раз в 3 месяца хотя бы.
История, кстати, про это тоже такая. У меня, короче, у родственников, ну, как бы, давай так скажем, членов моей семьи была собака, которые какое-то время они жили вместе с моим. Еще тогда второго у меня пса не было. И это был Новый год, и мы что-то, ну, как бы, навеселе вышли собаки. Как-то у меня мой старший Марсик, он никогда не боялся этих петард. Вот. Я бы так уж, чтобы их вообще запретили, блин, нафиг. В цивилизованных странах это вообще запрещаться должно. Сейчас я понимаю, может быть, кто-то будет очень недоволен тем, что я скажу. Ну, как бы, извините, конечно, но у меня собака просто в шоке от этого. Я не знаю, что с ней делать. Ее хоть месяц вообще, не знаю, держи в непроницаемой коробке. Вот. Уже какие-то поведенческие методы терапии не работают. Все. Ну, ладно, больная тема. Короче, и в Новый год, в общем, у нас шарпейха убежала. Вот прям в Новый год она испугалась и убежала. Мы ее обыскали вообще весь район тут и орали, и расклеивали объявления. Ничего не было, благо была зима теплая. И она пришла сама домой через 9 дней. Следующая ночь была холодная, и она бы просто замерзла. Худая пришла жутко. И вот я никогда в жизни не видел столько клещей. Это какой-то... Это был какой-то ужас. Мы просто его так взяли, знаешь, повезли к ветеринару. И просто мы вместе с ветеринаром втроем вытаскивали, значит, из нее этих клещей. Потому что, ну, вот. И как бы... Я после этого такой думаю, что я теперь этих собак, я не знаю, там, обколю, обмажу чем-нибудь вообще, чтобы этого всего не было, потому что у нее потом был... Ой, господи, как называется вот это заболевание?
Пироплазмоз.
Пироплазмоз, да.
Пироплазмоз, да.
И мы буквально в последнюю там вот уже, знаешь, типа это была ночь, и мы без анализов просто повезли ее, потому что, судя по вот тому, что с ней произошло, явно это был он, и просто сделали ей укол, и на утро ей полегчало.
Да, это опасное такое заболевание. А это зима, да, была?
Это зима была. Новый год, ну, представляешь. У нас просто Новый год теплый здесь.
А, теплый Новый год. Ну, бывает такое то, что и зимой клещи вдруг, и когда снег, вроде бы, а клещи появляются у животных, это... Ну, как бы клещи вообще, они, в принципе, они в спячку впадают.
Угу.
И животное могло поспать где-нибудь там в листьях или на сене. Ну, где-нибудь найти такой, более такой
бесснежный участок.
И, соответственно, лечь поспать.
И вот, своим теплом, и... да, что ли, разогреть?
Своим теплом, да, они их, как бы, грубо говоря, пробуждают, и они там впиваются. Ну, такое тоже может быть, поэтому независимо от времени года желательно обрабатывать своих питомцев.
Угу. А говоря про жару, обратная ситуация. Вот на днях я видел видюшку в Инстаграме, как собака, знаешь, такой маленький детский бассейн, наполненный водой со льдом. Прям. И вот собака в нем прыгает, потому что жарко. Вот лежит там что-то, я думаю, а это вообще не опасно? Там ничего не будет? Как вообще в жаркую погоду, что сделать, как сделать правильно охладить питомца?
О, жаркая погода, да, это частое обращение, особенно сейчас вот была жара. В Москве, в принципе, нормальная. Да, и у животных тепловые удары. Это достаточно такое серьезное и опасное явление вообще и состояние животного. Конечно, в таких ситуациях лучше незамедлительно обращаться к специалисту. По поводу какого-то охлаждения, такого, когда просто охладить своего питомца, там, несрочно, конкретно несрочно, то я думаю, что в бассейн с водой лучше не прыгать, а просто такого комфортной температуры воды как для себя, так и для питомца достаточно. Но как раз-таки вот после того, как животное намочишь, чаще всего, конечно, тепловые удары случаются. Поэтому просто так намочить не стоит.
То есть имеется в виду, что шерсть, она играет какую-то такую барьерную роль?
Да, да, да. Даже если, например, животное получило тепловой удар, лежит без сознания, например, либо там начались какие-то судороги, и они вдруг прошли, там и все хорошо, и как бы он уже такой вроде бодренький песик, так все хорошо, то лучше все равно поехать в клинику и обследоваться. Вот. Если какой-то там после того, как животное получило тепловой удар, нет возможности поехать в клинику, ну, либо там длительно куда-то ехать, там, за городом, например, то, конечно, лучше оказать первую помощь. Это там как-то не прям холодной водой окатывать питомца, а, соответственно, там прохладной тряпочкой лучше накрыть. охлаждать постепенно. Если есть возможность мерить температуру, то ректально, соответственно, угу. это в попу, грубо говоря, градусник вставлять, вот, то охладить там до температуры 39 и дальше не охлаждать, потому что есть вероятность того, что вы можете еще его перехладить, питомца.
Угу.
В общем,
угу.
желательно, конечно, обратиться сразу же в ветеринарную клинику.
Понял, понял. Хорошо, спасибо. Это прям важная история была. В любом случае, подкаст у нас останется, никуда он не денется, так что, если что, люди еще могут и на следующие, так сказать, горячие времена-то это все себе напомнить.
Ну, кстати, немаловажный момент еще есть вот конкретно в тепловых ударах. Мерить температуру, вот это прям очень важно. Это вот я всем рекомендую иметь какой-нибудь электронный градусник конкретно в аптечке, uh-huh. если вы за город куда-то с животными уезжаете, потому что переохлаждают животных конкретно после получения теплового uh-huh. удара. Как вы говорите, воздействует льдом напрямую. Этого ни в коем случае нельзя делать. Поэтому мерьте температуру. До 39 опустили. Все, хватит охлаждать животное.
Uh-huh. А у кошек, кстати, у них тоже такая же где-то, ну вот, как сказать, коридор температуры?
Ну да, да, такой же.
Ну и в конце хочется, знаешь, затронуть такой вопрос профилактики болезней в целом и долголетия животного. То есть какие есть, может быть, какие-то универсальные советы, как продлить жизнь и здоровье своему питомцу? Ну вот, чтобы он подольше с нами был.
Ну, наверное, прежде всего, не игнорировать ваши подозрения. Вот как мы общались в самом начале. Даже uh-huh. если вам кажется что-то таким пустяковым, я думаю, то, что нужно прислушиваться к себе, естественно, обращаться к специалисту. Пусть лучше он вам скажет то, что ничего такого серьезного нет, чем вы не поедете к нему и запустите это.
То есть в этом деле лучше перебдеть, чем недобдеть.
Да, да, uh-huh. да, именно так. Ну, второй, наверное, мой совет – это все-таки активность вашего питомца, то есть такая физическая нагрузка. Для кошек это, соответственно, игры дома, там какие-нибудь игрушки покупать им, uh-huh. чтобы питомец постоянно двигался, был в таком движении. Ну и третий, наверное, вариант, третий совет – это акцентировать внимание на питание. Сейчас такой очень развивающийся тренд в ветеринарии, как диетология.
Uh-huh.
Я считаю, это очень позитивный тренд, и скоро во всех клиниках появятся диетологи, они уже, в принципе, уже есть и появляются. И если вы, например, фанат, точнее, ваш питомец фанат там какого-нибудь натурального питания, то, естественно, лучше uh-huh. обратиться к диетологу, чтобы вам составили рацион конкретно, чтобы все было сбалансировано.
Ну да, там же нужно очень следить за вот, как бы сказать, нутрициентами, да?
Да, 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 абсолютно верно. То есть это таких вот три, наверное, фактора долголетия. Обращайтесь к ветеринарному врачу, не стесняйтесь. Там, если у вас какие-то есть подозрения, проходите диспансеризацию, делайте вакцинацию. Ну и, соответственно, смотрите за активностью своего питомца и за то, что он кушает.
Перед тем, как закончить выпуск, хотелось бы сделать небольшую, но важную ремарку. Все, что сказано в ходе этого подкаста, имеет в первую очередь рекомендательный характер. У животного могут быть индивидуальные противопоказания, и перед применением препаратов или проведением каких-либо процедур обязательно необходима консультация специалиста. Спасибо тебе большое, Дмитрий. Так интересно ты мне все это рассказал, особенно это... У меня же тут шкурный интерес-то есть. Мне же тоже надо узнать, что, как вообще. Лишний раз-то с хорошим человеком, чтобы не пообщаться про важные вопросы. Спасибо, что пришел. Спасибо, что рассказал нам много всякой интересной информации. И я очень надеюсь, что наши все питомцы как-то максимально будут долго с нами присутствовать и при этом будут очень активны и здоровы. Спасибо.
Надеюсь, этот разговор хоть как-то на что-то кому-то ответил.
Пока-пока.
Счастливо.